Глава 9. Пришел декабрь, и Нью-Зибиди готовился к Рождеству. На главной улице в нескольких местах установили большие колокола, покрытые мишурой, а в фонтане на дорожной развязке поставили рождественский вертеп. Джонатан вытащил с чердака коробки из-под моющих средств и сел распутывать хранившиеся в них елочные гирлянды. Перед тем, как убрать, их связывали в аккуратные маленькие бочки. Но каким-то образом проводки спутывались, просто лежа в коробках. И так каждый год. Джонатан и миссис Циммерман обычно спорили, какая елка лучше, высокая, но тощая, или приземистая, но раскидистая. Льюис распаковал пушистый неочищенный хлопок и разложил его по краям круглого зеркала, которому была отведена роль ледяного пруда. Он построил целую картонную деревеньку с целлофановыми окнами и поставил на лед пластмассового оленя. Потом, когда елку украсили и включили гирлянду, Льюис сидел на диване и щурился. Если так смотреть на огоньки, то они окажутся звездами. Красные, синие, зеленые, белые и оранжевые звезды с четырьмя длинными лучами. Льюису понравилось, как это выглядит, и он долго сидел, глядя прищурившись на гирлянды. Каждую ночь перед сном Льюис видел зеленую полоску у себя на шее. Ее оставила потускневшая цепочка, на которой висела магическая трехцентовая монетка. Волшебный амулет, который навсегда исчез. Мальчик знал, что монетки больше нет. Роза Рита избавилась от нее. Она сказала, что бросила талисман в канализацию, и он ей верил. Каждый день он старался не скучать по своему амулету. Старался, но ничего не получалось. Льюис чувствовал себя так, будто отказался от чего-то любимого, вредного, но любимого. Вроде шоколадных батончиков или перекусов между обедом и ужином. Он чувствовал пустоту, дыру, оставшуюся у него внутри. Иногда он просыпался посреди ночи и лихорадочно метался в поисках амулета. А когда обнаруживал, что его нет, горько плакал. Но Льюис, как мог, занимался повседневными делами. Рождественские приготовления, веселые игры с Розой Ритой отвлекали его от проблем. Он был счастлив большую часть времени и мог бы вовсе забыть о монетке, если бы не один случай. Стоял мрачный декабрьский полдень. Льюис и другие ученики шестого класса очень старались закончить задание по математике, чтобы уйти с урока пораньше. Мисс Хагерти ходила взад и вперед по проходам, заглядывая в работы и указывая на ошибки. Когда она отошла к другому концу класса, Вуди Минго ущипнул Льюиса. «Ай!» — Льюис прошипел. «Прекрати, Вуди!» «Что прекратить?» «Ты знаешь, о чем я. Хватит меня щипать». «Я не щипаю. Наверное, какие-нибудь мухи на пот летят. Помойся, они и не укусят. Мушиная вонючка, мушиная вонючка. Щипок, еще щипок». Льюис впал в отчаяние. Вуди будто почувствовал, что амулет пропал. После той драки задира надолго оставил Льюиса в покое, но в последние несколько дней снова начал доставать. И еще сильнее, чем раньше. Льюис хотел ударить Вуди, но знал, что если попытается, это заметит. Кроме того, сомневался, что сможет хорошенько стукнуть Вуди без силы амулета. Зачем он вообще его отдал? Это одна из самых глупых ошибок в его жизни. Мисс Хагерти подошла к своему столу и взяла часы. «Ребята!» — обратилась она к классу. Шестиклассники оторвались от листочков и подняли головы. «Кажется, вы все хорошо справляетесь, поэтому я сдержу обещание и отпущу вас пораньше. Те, кто не закончил, могут доделать дома. Если не будете шуметь и приберетесь на партах, можете идти». Класс наполнил гул. Ученики открывали подъемные столешницы парт и скидывали туда карандаши, бумагу и книги. Льюис убрал все свои учебники, а затем принялся засовывать ручки и карандаши в отверстие, в котором стояла банка чернил. Ученики в школе Льюиса не писали шариковыми ручками, во всяком случае на уроках. Шариковые ручки, как считалось, портят почерк. Поэтому всем нужно было писать либо авторучками, либо деревянными перьями с железными кончиками. Школьники писали чернилами, которые хранились в стеклянных бутылочках, стоявших в специальных круглых отверстиях в правом верхнем углу каждой парты. Отверстия эти проходили парту насквозь, поэтому если вытащить бутылочку, вещи можно было просунуть в парту прямо через эту дырку. Конечно, проще было просто поднять откидную деревянную крышку, но Льюису это было ни к чему. Из отверстия в парте у Льюиса торчали 4 карандаша и ручка, они упирались в книги, лежавшие на столе, и потому не пролезали. Он вертел их левой рукой, пытаясь пропихнуть внутрь. В правой руке он держал флакон с чернилами. Руку Льюис отвел в сторону, в проход между партами. Внезапно что-то ударило Льюиса прямо по локтю. Рука онемела и обмякла. Бутылка с чернилами разбилась об пол. Черная жидкость расплескалась во все стороны. Льюис сердито повернулся на месте. Вуди поспешно спрятался за поднятой крышкой парты. А мисс Хагерти оказалась рядом с партой Льюиса. «Что случилось?» «Вуди выбил у меня из рук чернила», — возмутился Льюис, ткнув пальцем в недруга. Но, кажется, мисс Хагерти не интересовала Вуди. Она продолжала смотреть на Льюиса. «А что, позвольте спросить, делал у вас в руке флакон с чернилами мистер Барнвельд?» Льюис покраснел. «Я просто складывал карандаши через отверстие», — начал объяснять он. В классе стало очень тихо. Повисла мертвая тишина. Все, включая Розу Риту, смотрели на Льюиса. Мисс Хагерти повернулась и громко и четко произнесла: «Ребята, мы когда-нибудь вынимаем бутылки с чернилами из парты?» «Нет, мисс Хагерти!» — затянул в ответ класс. Лицо Льюиса горело. Он чувствовал злость и беспомощность. Мисс Хагерти приказала ему остаться после уроков и отмыть чернила с пола. Сколько времени на это уйдет, она не уточнила. Мисс Хагерти отпустила Льюиса на час позже одноклассников. Его пальцы распухли от наждачки, и он был так зол, что едва ли мог ясно мыслить. Идя по улице домой, он кипел от злости на всех, особенно на Розу Риту. Неважно, что она подошла к нему, когда остальных уже отпустили, и посочувствовала, а заодно сказала, что не тянула вместе со всеми «нет, мисс Хагерти». Это было неважно. Он злился на нее, и у него была очень серьезная причина. «Если бы у меня был амулет, — подумал Льюис, — он бы меня защитил, Вуди побоялся бы приставать ко мне, бутылка с чернилами не разбилась бы, и меня бы не заставили мыть полы после уроков, а кто уговорил? Говорил меня избавиться от амулета Роза Рита». И Льюис был уверен, что во всех его бедах этого дня виновата одна только Роза Рита. Чем дольше Льюис шел, тем сильнее злился. «Зачем этой девчонке лезть во все это, если бы только вернуть амулет? Но как? Он ведь навсегда исчез в ливневой канализации. Сейчас его уже унесло Уайлд Крик, а, возможно, даже в озеро Мичиган. Какой смысл?» Льюис остановился посреди улицы. В тот момент он переходил дорогу на оживленном перекрестке. Автомобили сигналили ему, а водители спешили затормозить, чтобы не сбить мальчика. Льюис услышал визг тормозов и гудки, и ненадолго пришел в себя, как раз чтобы перейти улицу. Но, оказавшись на другой стороне, он снова задумался о том, из-за чего застыл на дороге. Что если амулет все еще у Розы Риты? Что если она соврала про канализацию? Чем дольше Льюис об этом думал, тем больше уверялся, что его случайная догадка правильна. Ведь он не видел, как амулет падает в воду. Наверняка стоит все же расспросить подругу. В эту пятницу в подвале школы Льюиса взорвался бойлер. Учеников отпустили раньше. Льюис и Роза Рита решили посвятить день Римской галерее. Они почти закончили собирать судно, оставались только последние штрихи. Галера стояла на столе в комнате Розы Риты. Вокруг валялись опилки пробкового дерева, кусочки картона и шарики высохшего клея для моделей. Льюис сидел за столом и обтесывал скаутским ножом деревянную рейку. Он хотел сделать сложный таран, который встанет на нос корабля. «Черт возьми!» — Льюис отбросил нож и сердито уставился на него. Роза Рита оторвалась от книги, которую листала. «Что такое?» «Ой, да это все проклятый старый нож, им даже масло не разрежешь!» Роза Рита на минуту задумалась. «О!» — воскликнула она. «А может, возьмем новые? Я совсем про них забыла, они у меня в ящике». «Отлично! В каком? Давай достану!» Льюис отпихнул стул и поднялся. Он подошел к комоду и принялся нетерпеливо заглядывать в каждый ящик по очереди. Роза Рита вскочила. «Льюис, прекрати, руки прочь. Это мой комод, это мои личные вещи. И кроме того», — добавила она, странно улыбаясь, — «ты все равно не сможешь открыть нужный ящик. Он заперт, и у меня единственный ключ. Я тебе не скажу, где он. А теперь выйди и постой за дверью. Через минуту позову». «О, ну ладно, ладно», — проворчал Льюис. Он выскочил в коридор и захлопнул за собой дверь. Стоя там и разглядывая обои, он подумал: «Личные вещи, значит? Ну что, спорим, что там и мой амулет, прямо вместе с твоими личными вещами. Но ничего, я его верну». Через несколько минут Роза Рита позвала друга. Ящики бюро были закрыты, как и раньше, на столе появились ножи. Льюис осмотрел высокий черный комод. «Какой же из них?» «Один из двух верхних. Только там есть замки. Но как их открыть без ключа?» Роза Рита заметила, как Льюис пялится на комод, и занервничала. «Ну же, Льюис!» — сказала она, взяв его за руку. «Там нет ничего, кроме моих собственных вещей. На некоторые из них я даже маме не позволю смотреть. Не обижайся. Ну что, займемся галерой? Вот, тут написано, как соединить лезвие и держатели». Поздно ночью Льюис лежал без сна, ворочаясь сбоку на бок. Он услышал, как дедушкины часы в кабинете пробили час, потом два, потом три. Льюис пытался придумать, как пролезть в запертые ящики комода Розы Ритты. Не получалось. Проблема была в единственном ключе, который спрятан неизвестно где. Льюис думал обыскать комнату Розы Ритты, когда той не будет дома, но не мог даже представить, как это сделать, не привлекая внимания ее матери. Ему не хотелось устраивать беспорядок. Все нужно провернуть тихо и аккуратно, чтобы Роза Рита и не догадалась, что произошло. Льюис надеялся, что амулет лежит в темном уголке одного из ящиков, там, куда Роза Рита редко заглядывает. Льюис поморщился. Вдруг Роза Рита каждый день проверяет комод, чтобы узнать, на месте ли амулет. «Может быть, сделать подделку? Нет, это невозможно. Если он украдет монету, и она узнает об этом, будет очень плохо». Но как ее заполучить? Льюис думал об отмычках, о взломе с веревочными лестницами, черными масками, сумками инструментов и всем остальным. А потом подумал: «Боже, а что, если его вообще не окажется в комоде? Что, если она действительно выбросила амулет? В любом случае, без ключа этого никак не узнать». А он не имел ни малейшего понятия, откуда начинать поиски. Льюис погрузился в чувство безнадежности. Когда пробило 4, мальчик, наконец, задремал. Той ночью Льюису снились ключи. Он бродил по многочисленным комнатам магазина старьевщика, и каждая комната была до потолка забита ключами. Ключами всех размеров и форм. Некоторые висели на кольцах, но большинство просто валялись на полу. Он искал и искал, но никак не мог найти нужный.